воскресным днем, дорогие братья и сестры, с праздником Крещения Господня, которое мы продолжаем отмечать. Отдание будет только послезавтра, 27 числа, поэтому попразднество продолжается, и с днем святой мученицы Татьяны. В этом году этот день на воскресный день приходится, поэтому у кого есть родственники, знакомые, поздравляйте. Мы с вами прошлые выходные не виделись. Был у нас крещенский сочельник, напряженные были дни, и крещенский сочельник, и само крещение. И вот сейчас, спустя две недели, возвращаемся мы с вами к книге Деяний, а точнее к 15 главе. В прошлый раз мы с вами дочитали до 17 стиха. Сейчас, как в прошлый раз, дочитаем до конца, до с 18 стиха и до конца главы, и посмотрим, сколько успеем пройти. Не дует никому? Нормально? Закрыть? Нормально? Никому? 15 глава. 18. Так, у нас здесь 41 стих, по-моему, да? Давайте по два стиха. Давай, Даня, с тебя начнем, с 18 стиха.
«Ведомым Богу от вечности все дела Его, посему я полагаю, не затрудняюсь».
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я тебе читаю, да?
Да, да, давай.
«Ведомым Богу от вечности все дела Его, посему я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу и язычникам, написать им, чтобы они воздерживались от скверного идолами, от блуда, удавленными и крови, и чтобы не делали другого того, чего не хотят себе.
Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его, и читается синагога в каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послали в Антиохию с Павлом и Варнавой именно Иуду, прозываемого Варсавой, и силу мужей, начальствующих между братьями. Написал им учитель следующее: апостолы и пресвитеры, и братья, находящиеся в Антиохии, в Сирии и в Кирихии, братья и язычники, радоваться. И не понял, я прошу прощения, какой
читать?
24-й.
73, 24.
Смирили вас своими речами и поклевали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы и не получаем.
То мы, собравшись единодушно, рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом, человеками, предавшими души свои во имя Господа нашего Иисуса Христа.
Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого.
Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленного, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая себе, хорошо сделайте, будьте здравы.
Итак, отправленные пошли в Антиохию и собрав людей, вручили письмо.
31. По бальшику.
Они, прочитав, возрадовались, спасал наставление. 74.
32 стих.
Итак, отправленные пришли в Антиохию и собрав людей...
Не, не, 30, 32. А вы 30.
Какой? Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их.
Бадва читаем.
Еще один.
Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями и апостолами. К апостолам братья были отпущены.
Но Силия рассудилась остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благочествуя, вместе с другими многими Слово Господне.
По некоторому времени Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком.
Но Павел полагал не брать отставшего от них Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава взял Марка, отплыл в Кипр.
А Павел, избрав себе силу, отправился и был получен братьями благодати Божией, проходил Сирию и Кирию, утверждая церковь.
Саш, порезать надо.
Сейчас.
Помочь.
Я сейчас порежу. Давайте
чуть-чуть начнем. Хорошо, да. Итак, давайте немножечко вспомним, о чем говорится в 15 главе. 15 глава посвящена апостольскому собору, на котором председательствовал апостол Иаков, первый епископ Иерусалимский. И вопрос этот был посвящен обязательности обрезания для новообращенных христиан. У нас как раз вот в эти две недели, что у нас не было встречи, был праздник обрезания Господня, который относится к великим праздникам. И вот мы как раз в это время эту тему и проходим. Этот вопрос рассматривался на как раз апостольском соборе. И вот до 17 стиха мы с вами дочитали. И в частности вот здесь читали о том, как говорил, слово брал апостол Петр. После него уже взял слово председательствовавший апостол Иаков, который относится к 70 апостолов, один из 70. И вот здесь, в частности, было вот пророчество пророка Амоса, как мы вспомнили, да? «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Мы с вами тогда говорили о том, что это слова эти имеют отношение прежде всего к вавилонскому пленению, но в более широкой, так сказать, перспективе, в более широком таком ракурсе, это относится и к событиям, которые могут, ну, можно их относить к обращению язычников, да, то есть, потому что, ну, если рассматривать в таком контексте более широком, говорится о том, что...
Там вполне конкретное идет пророчество, угу. И оно касается... Я могу зачитать несколько стихов, если надо. Вот,
у Амоса вы имеете в виду?
А?
У Амоса вы имеете в виду?
Да. Угу. И, конечно, тут цельный кусок, вы вот очень правильно, ну, затронули предыдущие. Угу. Потому что с 14 стиха, практически с 14 до 18, там неразрывное сообщение.
Угу.
Идет.
Угу.
Вот. То есть Иаков говорит, Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое. И с ним согласны слова пророков, как написано, двоеточие. Дальше приводится фрагмент, но они же это дают как ссылку на полное пророчество. Дальше приводится сердцевина этого пророчества Амоса. Немножко исправленная и совершенно даже зря. Вот. И 15-18 «Ведомы Богу от вечности все дела Его». То есть это относится к тому, что вот пророк Амос по сути предсказал текущие события. И если мы прочитаем целиком, там всего на 2 стиха больше получается пророчество Амоса.
Давай.
Ну вот смотрите. «Вот, очи Господа Бога на грешное царство. И я истреблю его с лица земли. Но дом Иакова не совсем истреблю, говорит Господь. Ибо вот, я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят, не постигнет нас и не придет к нам это бедствие. В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, вот это уже идет цитирование какое-то, в тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. То есть, по сути, речь и идет об остатке Израиля. Ну, он говорит про дом Иакова. Вот почему он говорит про дом Иакова? Потому что он, собственно, говорит про народ Божий, про народ свой. Он говорит, что останется маленький остаток, и все народы, среди которых будет проповедано имя его. То есть это именно о том, о язычниках, о том, что церковь пополнится всеми окружающими Израиль народами, а от Израиля, от дома Иакова останется небольшой остаток.
А воссоздам скинию Давидова, это можно относить к периоду после Вавилонского пленения? Ну так, Феофилакт, да, в своем случае предполагает.
Да, Феофилакт, ну а про Симеона вы говорите?
Нет, вообще, как ваше мнение?
Нет, да конечно же можно, но дело в том, что по сути оно так и было, и их становилось все меньше и меньше и меньше. То есть это просто такая воронка, это просто вот именно что это такое решето, вот, через которое все просеивалось и все становилось в нем меньше и меньше, и вот остался остаток, который не падает на землю. Вот. В этом смысле вся история, да, она примерно такая, начиная, наверное, от со времени Давида и Соломона, которые вот попытались, вот они попытались все объединить, вот они сделали Израиль сильным государством, по сути они именно и объединили его и сделали государством, причем они сделали его теократическим государством, а не как-то еще, он же специально принес, вернул, по сути Иерусалим это есть его город, да, потому что То есть Израиль вот в том, примерно в той конфигурации, как мы его представляем себе, будет святой город, да, этот, святой народ и его вот этот вот город, град на холме. Вот, это, конечно, достижение Давида и Соломона. Вот, а после них, практически идет уже история регресса этого всего, правильно? Начиная с этих Раваамов и Раваамов.
Игорь, сказать что-то хотели?
Я хотел уточнить, да, Иосия, может уточнить, как только Иосия давай.
Амос, это замечательный совершенно пророк.
Один из малых пророков, но у него книга...
Очень интересная книга, всего 9 глав, вот это в 9 главе.
А по какому цене еще?
А?
Как нажил, по какому цене?
Посмотреть надо так сходу, я тоже не скажу.
Нет. Это было... Это было
после,
это было перед Вавилонским. Наверное, это было как раз где-то за 400-500 лет до...
До Рождества? Нет, наверное, пораньше, потому что за 400 лет как раз был последний Малахия.
Последний был...
Малахия, это как раз за 400
лет.
Может быть, 500, да. Более поздний из малых пророков.
Как бы он вообще не был...
Сергей, вы хотели что-то?
Я хотел спросить, почему именно скиния Давидова, а не Моисеева? Это, наверное, в переносном смысле скиния Давидова.
Нет.
Как имеется в виду как храм Иерусалима?
Ну, скиния, она была при Моисее, она появилась... когда вообще появилась скиния?
При Моисее,
да? Вот, но со временем ее сменил Иерусалимский храм.
Это связано было, помните, когда филистимляне, они забрали. Это когда вот Оза, Офни и Финиес, они вот сопровождали этот обоз вот со скинией. И и у них отобрали филистимляне. Помните эти наросты?
Там они взяли его в бой. Войска, они взяли его, по-моему.
Они взяли его в бой, взяли его как бы.
Они взяли ковчег в бой,
да.
И в итоге им завладели филистимляне.
Да. И потом. Да, и филистимляне на самом деле потом его вернули, они...
Филистимляне стали болеть из-за этого, болеть у них на коже стали наросты появляться,
да.
И они были рады бы от него избавиться, от ковчега.
Но они вернулись.
Они его не... Они там хитрые.
Они его поставили на повозку, да, и отправили.
Да, да, да. И... Они избавились и решили, вот куда его повезут, там уж то были... ослики или валы, вот, вот туда пусть идет. Пойдет к иудеям, ну, значит, на то есть воля Божия. Пойдет в другую сторону.
Ну, это, кстати, не единственный случай, когда ковчег был утерян.
Так он вернулся потом?
Да.
Он вернулся. Он вернулся.
Но это же не единственный случай. Это было еще, помните, и при Самуиле, ну, вернее, при, вот, как его, про Илии, при первосвященнике, помните, когда
да.
ковчег был, тоже взяли его в войска, и тоже он был утерян.
Скажите, а вот когда построился Иерусалимский храм, скиния была там?
Ну, значит, храм, он же сменил скинию.
Храм...
Нет.
А, в храме, ну, его со временем туда вот. Да.
Вот как раз...
Давид же его, когда переселял, перевозил, он плясал.
Перенес его обратно после филистимлян, он хранился...
Как этого Авидар, человека звали?
Авидар.
Авидар, да.
Авидар, так, Кириав и Иарим. Кириав
да.
и Иарим. После этого, значит, Давид, когда уже он, по сути, ну как, он выбрал город Иевус, ну, Иерусалим.
Иевусеи там жили, да?
Да, там жили Иевусеи, он этот город забрал, скажем так, вот, и
сделал
он
его
сделал
своим.
Его столицей. Соответственно, он начал его обстраивать. И вот мы, кстати, в конце 50-го псалма читаем «Да созиждутся стены
Иерусалимские».
Да, вот. Он его начал, город строиться, стал вот столичным, и он захотел сделать его, то есть политической столицей он стал. А он захотел сделать его, естественно...
Религиозной столицей.
Да, религиозной столицей, такой вот сокровищницей. Вот, и поставить храм. Но храм ему Господь сказал, ну, тебе ли ставить храм? Вот, да. И храм поставил следом Соломон, но он для него все заготовил, он его спланировал. Вот. И храм заменил скинию. Но перед этим, вот, чтобы сделать его религиозной столицей, он забрал вот этот вот, после филистимлян, попавший к Кириав и Арим, по-моему.
Ну, я тоже
город, пишу. Да, называется. Он хранился у Авидара. По-моему, Авидара. Вот. И что? Ну вот, там
и
тоже
там
было,
то, что
там
Господь благословил интересно. Весь дом Авидара за то, что вот, когда у него
нет,
ковчег.
Нет, 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 нет. Это же была следующая остановка. Они... забрали из Кириав и Арима.
А, потом Давид не сразу, да, потом он побоялся, когда вот это там произошло, да?
Да, когда это произошло, он испугался страшно, и он его оставил у...
тоже...
Саша.
Я не помню ее.
Моя голова сейчас...
Там был, да, еще эпизод, когда Давид, вот, как, Офни и Финиес, да, по-моему, да? Нет. Когда, или это Оза, да?
Оза коснулся
ковчега.
Вот когда они переносили.
Когда они переносили, да.
Оза коснулся.
И умер. И Давид
и умер.
Этого убоялся.
Валы дернулись.
Наклонился ковчег.
Да, наклонился ковчег, а притронулся человек, которому нельзя было по закону...
Придержать
ковчег. Да. И Давид страшно перепугался, потому что это был молодой совершенно человек, воин, да, он шел рядом, хотел придержать, коснулся случайно вот, этого, вот этой святыни, и он просто моментально умер. Давид ужасно перепугался, и после этого вот они оставили это все, они оставили Ну, Саша, ну вспоминайте.
Ну, не помню.
Ну, как не помню.
А не здесь Абидар это был?
Установили в Скинии много, наверное.
Нет, они оставили в доме одного богатого человека просто по пути. И
написано, что Господь благословил его.
Да,
дом,
и
да?
Он страшно переживал, Давид, из-за этого, что пришлось оставить ковчег, скинию. Вот. И он страшно переживал, но через пару месяцев он узнал, что этого человека Господь благословляет, ну, буквально всем. То есть этому человеку вдруг внезапно, ну, видимо, там какие-то такие блага, что этого не могли не заметить окружающие люди.
Давид увидел в этом, да, благословение.
И Давид увидел в этом... знак,
добрый знак.
И он вернулся, но как вернулся? Он подготовился, певцов, музыкантов,
жертвы.
Священников, он подготовил, да, для жертвоприношения все. И они шли, и буквально там каждые несколько метров приносили жертвоприношение, и он, одевшись в простое одеяние, да, обычного левита, вот, он плясал перед ковчегом, играя, соответственно, видимо, на псалтыре, там, на разных музыкальных инструментах. Все. И вот они так дошли буквально до Иерусалима. А там в окно его увидела его жена Мелхола, это дочка царя Саула, которому, да, который был перед Давидом, первый царь. Да. И она увидела это, а она же царская дочка, еще вдобавок. Она же не просто царица, она еще и царская дочка, и она увидела его, выплясывает в льняном этом левитском платье.
Передо мной не танцует,
вот, да. И она ему...
Но она не так сказала.
Да, она ему выказала свое презрение и сказала, что ты как какой-то...
Отличился сегодня царь Израиля.
Что ты как какой-то нищеброд, вот это вот пляшешь там, народ смешишь, и очень это все некрасиво и не по-царски. Да. А он сказал, я, говорит, перед Господом плясал и плясать буду. И к ней он больше не вошел вообще никогда.
Ну и сказано, после этого, да. Что Мелхола, ну...
Ну там деликатно сказано, что и не было у нее детей.
Детей после этого.
После этого. Вот. Вот такая вот замечательная история. Ну вот, к сожалению, у нас выскочило одно название. На самом деле мы знаем, кто это просто вот сейчас выскочило.
А не этот Авиадар? Но в итоге он в храме,
конечно,
в святом святых.
Не было при Давиде. Вот Давид его в Иерусалиме не принес.
Они поставили скинию.
Ну, до того, как был воздвигнут храм, скиния, да.
Да.
Вот я об этом спрашиваю.
Да. Скиния стояла до тех пор, пока был воздвигнут храм при Соломоне.
То есть скинию по образцу Моисея сделали всю и установили там.
Да. Она же была переносная, собственно.
Но дело в том, что от филистимлян она, конечно же, видимо, вернулась, ну, может быть, ну, как сказать, может быть, что-то было там украдено, может быть, что-то было еще что-то.
Да, филистимляне же именно ковчегом завладели, а не скинией, правильно?
Ковчегом. Ковчегом, насколько я помню. А с другой стороны, если уж они завладели в боевых условиях, то, скорее всего, не завладели всем. Вот что-то они... Но может быть, поэтому и говорится, что скиния Давидова, потому что, может быть, пришлось восстанавливать все.
Может быть, она просто была разрушена, потому что,
да,
потому
да,
что я... она-то, это очень объемное было все.
Объемное, там ткани в основном. То
там
есть, да, это,
очень
это
большое количество
сожжено,
брусьев, ткани.
Порваться, испачкаться и так далее. Но они же с ней не возились. Они же ее так не носили, как вот эти сыны Каафовы, да?
Или... Интересно то, что здесь в Писании сказано про скинию Давидову, как первоисточник всего. Да, нового, а не про Иерусалимский храм.
Ну, Давид имеется в виду, как имеется в виду, что скиния предназначена для чего? Для священного служения. А известно, что Христа-то называют сын Давидов. Да. Да? Давид еще как образец царя благочестивого. Да? Вот, то есть, я думаю, что по этой причине. Как Христа называют сын Давидов, так и скинию Давидову. И сказано, что, и Давиду ж было сказано, не, что на престоле твоем будет вечно сидеть, да, потомок твой. Вот.
А откуда взялась звезда Давида?
Это уже другая история.
Саша. Я хочу такую деталь подметить. Вот мы сейчас обсуждаем вот детали из Ветхого Завета. И очень интересно, я не говорю, что надо
прекратить изучать Евангелие и вернуться к Ветхому Завету. Может, мы не знаем, может, мы вот у нас кружок идет 2 часа. 1 час Ветхого, 1 час нового. Ну, потому что действительно очень интересно мы завета ну, обсуждаем, может, очень много нового, интересного там.
Подумаем. Но мы и так, мы в контексте нового прилично говорим о Ветхом. Да, Игорь.
Хочу обратить наше внимание на один такой момент. Ковчег Завета.
Да.
Вещь неординарная. Совершенно неординарная. О нем много говорилось, много делалось с помощью, но тот же самый Иерихон. Вот. Вроде бы как бы и сила у Ковчега Завета была божественная. Но, насколько я понимаю, могу ошибаться, после захвата христианами, или там после какого-то очередного захвата, упоминание о Ковчеге Завета ноль. Куда он делся?
Игорь, упоминание о Ковчеге Завета, возможно, это после Иудейской войны.
Нет. Вот вы сейчас как раз рассказываете. Знаете, Саша, мы перепутали, я перепутала, мы перепутали единственную вещь. Значит, дом, они вывозили его из дома Аминадава, а оставили промежуточно в доме Авидава.
Вот, все
так. Да, вот мы вот так. Вот смотрите, они действительно перевозили только ковчег. Они действительно перевозили только ковчег.
Когда?
То есть скиния пропала.
Когда?
После.
Ну это при Давиде.
Это при Давиде. И собрал снова Давид отборных людей из Израиля. 30 тысяч. И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним из Ваала и Гудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, вывезли его из дома Аминадава, что на холме, и так далее. Вот то, что мы и рассказывали.
А дальше что с ковчегом произошло?
В смысле? Дальше он находился, ковчег находился в Иерусалиме, ровно до тех пор, пока сын Соломона не построил храм и не поместил ковчег туда.
Дальше, что с ковчегом стало?
В храме был.
Дальше. Где он сейчас?
Я имею в виду, Фессийская война была.
Нет, это было исключительно до Юрийской войны примерно.
Да.
Вот поэтому об этом Библия не упоминает. То есть ковчег как бы испарился. А это не такая вещь, которая может просто...
Когда испарился?
Ну, вот, и вот, это самое...
Подождите, храм Соломона, подождите, да? Храм...
Упоминание о нем из Библии исчезло.
Храм Соломона был разрушен.
Да. Ковчег и пропал.
Там же, наверное, ковчег.
Ну, смотрите, после того, как храм был восстановлен после Вавилонского плена, не готов сейчас сказать, но вот так вот навскидку, я не помню упоминания про ковчег.
Вот, про ковчег я скажу, я написал это просто случайно.
Имеется в виду события первого
месяца? Нет.
После Вавилонского плена, когда вот восстанавливали Иерусалимский храм.
То есть что произошло? О ковчеге больше нигде не упоминается никогда. Библии после этого момента. Вопрос, это же непростая вещь, о нем должны либо остатки, либо что-то. Но нет, о нем никто ничего не говорит. Самое вот интересное, что случайно вот нашел книгу, вот сейчас рассказывается о современной Эфиопии. Вот. Так вот, согласно этой книге, до сих пор в Эфиопии идет преемственность людей, цель которых сохранять существующий в настоящий момент этот самый ковчег Завета. Почему? Потому что эфиопские цари, лидеры, они считали себя прямыми потомками Соломона, и они при любых тех ситуациях, которые революция ковчега в Эфиопии, этот ковчег Завета, который там до сих пор есть, и там есть специальный служитель, который этот ковчег Завета охраняет, они его ни в коем случае никуда не девают. Это интереснейший момент. Вот у них есть праздник, посвященный ковчегу Завета, и так далее, и тому подобное. Вот поэтому у меня к этому. То есть он обратно в Иерусалим не вернулся, но это не такая вещь, которую можно было просто как бы убрать из нее все упоминание. Просто он ушел в другие места. И
ну,
эта версия, конечно, она очень красивая, она связана с посещением Соломона царицей Савской.
А также с тем, наверное, что у Соломона было... Были чужеземные жены.
Ну вот это нет, она как раз.
Сохранить как Чек Завета.
Как раз она якобы от него увезла
детеныша.
Да. И, соответственно, у Соломона есть наследник.
Не слышал такой
версии. Да, это очень красиво. Но она же зачем-то приезжала, Саша.
Послушать мудрость.
Ей очень понравилось с ним общаться. И вообще, может быть, она за этим и приезжала. Я не знаю.
Я вот хотел дополнить в одном таком фильме. Там именно по Ковчег сказали очень такие интересные слова. Ковчег – это вещь не из нашего мира. Вот так, как вы говорите, он в фильме «Идиана Джонса» и «Потерян Ковчег».
Эх, хорошо бы, чтобы это была вещь не из нашего мира. Но я хочу напомнить один сюжет из Ветхого Завета, полный символизм. Это когда Моисей получает от Господа скрижали,
потом разбивает их.
А потом оказывается, Венере, да? Что жестоковыйное вот это племя, да, оно не может даже дождаться, пока он просто спустится с горы, да, дождаться этого закона Божьего, вот, и творит золотого тельца. Причем это делает кто? Человек, который должен, по сути, уже является первосвященником.
Да,
разумеется, они требовали, он испугался и сделал. Вот. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что это произошло. И Моисей, когда спускается и видит это, он разбивает скрижали.
Ему Господь сказал, спустись скорее.
И он поднимается, и после этого он приносит скрижали уже человеческие. Господь сказал ему, а теперь вытиши, пожалуйста, скрижали. Вот понимаете, какой глубокий символизм. Люди не могут, не смогли тогда принять Божие в чистом. И они опять сделали все немножечко по-человечески. Вот. Но они, вот, понимаете как, это и есть вот фарисейство, это разбавление святыни профанно. Вот. Так удобнее, вот они по-другому не могут, выше планку взять не смогли. Вот примерно так.
Ну, просто понимаете, вот, я думаю, это у всех христиан есть. Вот когда они вроде идут на правильном пути, вот дьявол как-то пытается не напрямую искушать, а вот как-то
через
вот, вот как бы зайдя с тыла, со стороны, слева, справа, но не напрямую. То есть так же идут вот и с явлением, когда они делали тельца, вот почему они просто его сделали? Потому что
Потому что они сказали? Потому что они сказали, что с Моисеем, который вывел нас, не знаем, что случилось. Они не дождались. Не устояли в верности.
Он редко идет по фронту напрямик. Он всегда идет либо с фланга, либо с тыла. Но просто, понимаете, он как бы обходит. Все мы грешны, все мы где-то грешим. Вот когда вот каждый из нас помнит, где и как грешили, они все увидят, что сатана заходил не напрямую, а из фланга или с тыла. Понимаете, о чем? Я вот это
конечно.
Да.
Я хочу дополнить, что характерно возникает такой вопрос. Своеволие же у них было изначально. Видите, вот так вот, если
подумать. Но они были избранный народ, они были не такие, как все.
Дай. Сейчас не об этом. Причем это своеволие у них включилось как бы вот именно в тот момент, когда их жизням, по сути, уже не угрожало ничто. У них же было это же своеволие в семье египетской, но они его не проявляли. И они проявили своеволие только тогда, когда Господь руками Моисея их от египетской
роды. Там как раз ты сильно ошибся, смотри.
Я
скажу, где ошибка. В Египте у них своей воли не было, потому что как раз таки они делали воли египтян, они были в рабстве, и у них, как ни странно, это не звучало, но у них было отсечение воли, понимаете? Вот сейчас вот монахи живут, а они подчиняются начальнику монастыря. То же самое это было и тогда, но тогда были как бы тогда начальники египтяне, а нет, у них своей воли не было, у них было течение воли, они делали то, что хотят египтяне. А вот тут смотри, потом Бог избавил их от египтян, и у них своя воля появилась. Вот так.
Так, хорошо. Смотрите, про скинию, да, разобрались? «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Замечательная фраза, говорящая нам опять-таки о чем? О всеведении Божьем, да? О том, что все происходящее промыслительно. «Ведомы Богу от вечности все дела Его». То есть, опять-таки, это говорит о том, что это мы видим только какую-то часть, какую-то ситуацию, да, но мы не знаем всей картины целиком, мы не знаем замысла Божия, мы можем только догадываться, предполагать, а знает только Господь. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавления и крови, и чтобы они делали другим того, чего не хотят себе». Посмотрите, как говорит апостол Иаков. Что значит «посему»? Почему? То есть он опирается на пророчество. Да? Он показывает, что об этом было сказано еще древним пророком ветхозаветным. Феофилакт обращает внимание, что говорит он со властью «я полагаю», то есть опираясь на пророка. Да?
Это 700 с лишним лет.
700 с лишним лет.
700 с лишним.
Ну, значит, не такой уж и поздний.
Нет, ну, там идет 700 с половиной, 800.
А, даже.
В этот период.
Там побито.
Да, да. Тонкого франа, да. Да, кто хотел? Сергей.
Я читаю который раз вот эти строки, и у меня один и тот же вопрос, который я себе задаю. Что такое удавление? Это самоубийство, что ли?
Феофилакт пишет, что это просто убийство.
Нет, насколько я знаю, удавление – это мышление животного, мышление в нее крови.
А, вот это, да?
Животное, да. Животное, так скажите, которое мышляется без выпускания из нее крови.
Да.
И выпускают всю кровь, потому что это не кошерное получается. А удавление – это если вот взять и током убить.
Ну, то есть, да, чтобы не спускать кровь, да?
Буквально удавить, это значит задушить. Вообще, давайте...
В Ветхом Завете было... Да, подробно не будем так. В Ветхом Завете было сказано, что не ешьте кровью, потому что в крови душа животного. То есть, кровь спускаете. Вот. Поэтому, вот Анна сказала, что удавить – это дословно задушить.
Вот. Почему?
Почему что?
Почему советуют воздерживаться?
А это,
ну, потому что это
дальше абсолютно четко и внятно.
Ну, им как бы сказали воздерживаться от таких вот очевидных вещей, от которых очевидно нужно воздерживаться. То есть про удавление, ну, или удавление, ну да, как мы сказали, это заповедь еще ветхозаветная, что с кровью не ешьте.
Оно
даже через
ки
идет, ну,
нет, так, тут...
Если
нет, нет, нет,
то
нет.
Если
так им сказали, воздерживаться от удавления, все правильно.
Значит, дальше, 21 стих поясняет это достаточно...
Спустить кровь.
21 стих поясняет абсолютно четко 21 стих.
Ну да, ибо закон Моисеев, вот это,
нет,
да?
Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Это означает, что он не хотел, чтобы их ненавидели иудеи. Он хотел, чтобы они не совершали самых омерзительных в глазах иудеев.
Чтобы, став христианами, они не стали врагами иудеев. Да?
Чтобы они просто не совершали вот самых презренных преступлений, то есть блуда и вкушение вот чего-то нечистого, так, настолько нечистого и так далее.
Я скверненного
и пояснил это, да. И более того, вот если мы потом посмотрим, начало 16 главы, да, когда появляется Тимофей, и вот третий стих.
Соблюдь
его
закон,
пожелал Павел взять обрезать, с собою,
да,
и взяв, обрезал
ради
его,
иудеев,
ради иудеев, находившихся в тех местах. Вот. Почему он это делает? Ведь он сам же говорит, что этого делать не нужно. Потому что у них, во-первых, была огромная надежда, ну, как можно больше иудеев
обратить.
Вот. Для них это было очень важно, вот эта преемственность. Вот. Ну и во-вторых, Тимофей после этого становился вот как раз таким идеальным орудием, да, для
проповеди
иудеям. Вот, чтобы к нему не было никаких внешних претензий. То есть я, как бы, они чисты в глазах иудеев, если они соблюдают все предписания.
Как напишет апостол Павел в послании к римлянам, если это возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.
Да.
Вот, тем более, чтобы это не мешало проповеди, чтобы вот эти вот вещи, они не мешали проповеди Слова Божьего.
Да, в тот момент это было очень важно. Но это же было самое начало, и основная аудитория их, вот они изначально шли по синагогам.
То есть вот эти вещи, которые тут перечисляются, нарушение вот этих вещей, это с точки зрения иудея вопиющее просто преступление какое-то.
И они не хотели, чтобы для иудеев были ненавистны. И чтобы внутри не было склок, потому что иудеи, обратившиеся уже, но они все-таки имели, мы об этом читали в прошлый раз, да?
Угу.
Что они все равно...
Иудеи их преследовали, из одного города в другой ходили.
Не-не-не, я имею в виду обратившихся, они все равно рефлексировали по поводу соблюдения закона,
ну, да.
Разумеется. И поэтому для них было вот такое, как бы, пожелание смягчить немножко. Вот это.
Угу. Да. И вот замечательно тоже Феофилакт обращает внимание, смотрите, посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, то есть вот этими словами не затруднять, он показывает, что если Господь их избрал, то зачем же мы будем чинить им какие-то препятствия? Их же Господь призвал, это ж не человеческое решение. Как раньше апостол Петр говорил, ну когда... рассказывал и про Корнилия, и вот в начале этой главы мы читали, как там сказано, как Господь отверз дверь веры язычникам. Это же Господь сделал, это Господа дело, Божие дело, они только орудия. То есть, чтобы не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Но это вообще называют золотым законом нравственности. Вот.
Говорят, что это было, что это приписано.
Приписано кому?
Приписанное.
А, вот именно этот эпизод в Деянии. Но это самое говорит в Нагорной проповеди Христос.
Нет,
да?
Это разумеется.
Да.
Я имею в виду именно.
А, именно в рамках апостольского собора.
В перечне mm-hmm. того, что вменялось язычникам, все-таки, чтобы не раздражать
mm-hmm.
окружение, придерживаться. Mm-hmm. Ну, получается, они же не хотели их, с одной стороны, не хотели их утруждать, mm-hmm. напрягать, а с другой стороны, не хотели, чтобы они были в тягость и терпели какие-то распри.
Mm-hmm. Да. Ибо закон Моисеев от древних родов читается, вернее, по всем городам имеет проповедующих его, и читается в синагогах каждую субботу. А у нас закон Моисеев сейчас читается в храме? Ну, Паремии мы когда читаем из Ветхого Завета, это же, в общем-то, закон Моисеев. В книгу Бытия мы читаем, это же закон Моисеев. Так что вон, Великий пост начнется, сегодня уже неделя Азакии. До Великого Поста меньше месяца. Mm. Вот. Начнется Великий Пост, и почти вся книга Бытия за Великий Пост будет прочтена. Это закон Моисеев. Так что закон Моисеев по-прежнему у нас читается. Вот. А? Конечно, никто не отменял. Просто его нужно, так сказать, христианское осмысление этого закона.
Саша, смотри, а вот Давид, кто написал Псалтей, он же тоже, как бы сказать, его вера была основана на законе Моисеева. Потом... Давид написал псалмы, можно ли сказать?
Почитайте.
Псалмы это как производные от закона Моисея.
118-й псалом, почитайте. Там весь псалом о соблюдении закона. Коль, как там про закон? Коль как там? Слава, ну дословно скажу. Больше меда уста моим, более сладкие, чем мед устам моим. Там вообще закон так восхваляется.
Да. Можно
считать псалтырь, как бы сказать,
это было точно закон Моисеева, вот так.
Ну, понимаете,
оно было просто.
Да.
Это да, что пост, но просто псалтырь...
Псалтырь не противоречит закону Моисееву и уже основана как в законе Божьем.
Да, нет. Да? Псалтырь гораздо глубже закона Моисеева, потому что Давид понимал все правильно. Он не стал интерпретировать то, что ему открывал Господь. Он видел это в чистом виде, и именно поэтому даже в 50-м псалме мы видим вот эти замечательные совершенно слова.
А знаете, что...
Он говорил, что всесожжение не благоволишь, и так далее, и так далее, и так далее. То есть он понимал, что Господу нужно сокрушенное сердце человека, смиренное сердце человека.
В первом псалме сказано, и в законе его получается день и ночь.
Чистое сердце человека. Он понимал вот эти все вещи, включая вот заповеди блаженства, да, то есть сердце чисто, созижди во мне, Боже, да, и дух прав. Обнови во утробе.
Коль, как там, вот дословно, может, могу ошибаюсь, в 118-м, коль сладки гортани мои слова твои, Господи, паче меда устом моим.
Ну, псалтырь — это очень сильная вещь. Я просто вот у меня недавно какой был опыт с псалтырью. Ну, у меня была такая проблема, у меня очень сильно такой степень печаль била, что у меня начали провалы в памяти, знаете, как я из этой передраги вылез, я вот просто каждые 30 минут, ну, я вот читал 19-й псалом, 30 минут прошло, будильник зазвонил, почитал, и вот так вот, меня псалтырь это спасла, потом я, слава Богу, с печалью я разорвался, но вот, вот в критическую минуту меня спасло, потому что я вот каждые 30 минут читал по 7 раз 19-й псалом.
Псалтирь вот. – это самая употребительная книга в богослужении, все богослужение пронизано псалтирью. То есть есть какие-то стихи, которые мы слышим часто на богослужении, а потом берем псалтири, и оказывается, что это взято из псалтири. Прокибны, вот эти возгласы, ирмосы. Это все вот из псалтири. Да, Игорь хотел. Игорь, вы хотели?
Нет, я просто вот что я хотел сказать, что вот против печали, вот если у кого-то печали, вот псалмопение, как говорю, кажется, я лестничек, она есть одно из убийств печали.
Угу.
Я по-своему это очень хорошо.
Ну да, псалтирь — это одна из основных христианских книг православных, да?
Я хотел спросить, а царь Давид, он имел священнический сан?
Об этом не говорится. Об этом не говорится, что он имел священнический сан.
Он пророк.
Просто как, ну, это надо обладать такой, не знаю, чтобы псалтырь вот на вдохновение.
Нет, но он был помазанником Божиим. Он был помазанником Божиим и имел пророческое откровение, о чем он, в общем-то, тоже...
Потом надаренный был человек. Это он
воинник.
Про Давида не говорится, что он, да, был священнослужителем, но, тем не менее... Если мы почитаем псалтырь, конечно, мы увидим, насколько он имел пророческий дар, насколько он имел духовную, насколько он был духовным человеком.
Дело в том, что все-таки помазание на царство – это тоже священное действие. И тут,
ну, тем более, что его помазывали не раз, а на царство.
Они очень близки на самом деле, я имею в виду священническое помазание, помазание на царство. Ему точно так же, ему вверяется этот народ, и он обязан о нем заботиться. То есть он тоже пастырь, и он совершенно не случайно, кстати, пастух изначально. Это глубочайший там символизм в его судьбе.
Мне вот эти цари, они, в принципе, они могли заменять священников, первосвященников?
Ну, какое-то время.
Ну, в плане священнослужения нет. Но священнослужитель должен был быть из рода Левиина. Давид не из рода Левиина, он с колена Иудина.
Судьями они были.
Ну, тут опять же, тут есть, Саша, ну, мы знаем, что первосвященник тоже не из колена Левиина. Правда?
Какой первосвященник имеете?
Ну,
Христа
наш.
Вы имеете
в виду? Да, я имею в виду Христа.
Ну, да, ну,
это а как раз таки из дома колена, Давида.
Ну, из колена Иудина, да.
Да, из колена Иудина.
Ну, это же исключительный случай. Правильно?
Но это же и есть глава нашей церкви.
Да.
И глава Вселенской церкви в принципе, да? Я,
ну,
имею в виду, даже
так,
если мы...
От Давида, в общем-то, не требовалось, чтобы он был священнослужителем.
Но, тем не менее, он пользовался эфодом.
Эфодом пользовался, да. То есть он не совершал, вот, ну, не сказано, что он совершал, не приносил жертв, там, да, вот как, не совершал такие священные действия. Но ефодом, да, кстати, которым пользовались священнослужители, он пользовался, вот, когда вопрошал Господа для общения с Господом. Вот, поэтому Давид это, да, царь, пророк, один из величайших праведников Ветхого Завета, в общем-то, наверное, образец правителя израильского.
Саша, ну, вы изучали эту тему очень, ну, подробно и детально. Скажите, пожалуйста, ну, были в истории, ну, даже иудейского народа случаи, когда царь, первосвященник заменял царя? Вообще были такие случаи?
Я не видел. Нет, я такого нет.
Тут самое, чтобы понять, чтобы ответить на ваш вопрос правильно, на самом деле нужно брать просто-напросто книгу «Исход» и начинать читать оттуда. Почему? Потому что вот Господь берет Моисея. Вот он берет Моисея. Да. И говорит ему: ты будешь вождем вот этого, ты должен вывести мой народ, отвести его туда-то, делать то-то и то-то. Моисею ужасно страшно стало.
Я не словесен.
Я, да, более того, у него было плохо с речью, он не мог...
Косноязычный.
Да, он был косноязычным. Вот. А Господь ему сказал, ну что, у тебя есть брат Аарон, вот он будет проповедовать. Вот он будет разговаривать с народом. А ты, пожалуйста, веди с народом. Ты будешь вождем. Вот. И Моисей повел народ, и дальше как раз и устанавливается вот это. Потому что Моисеевыми руками рукополагался, это то, о чем я говорила, Моисей по совместительству. Он же не царь какой-то, да? Вы смотрите, он апостол, он пророк. И вот наши апостолы христианские, они это пророки, выбранные Богом, и он, именно он,
вот смотрите,
именно
это.
Он рукополагает в первосвященника своего брата Аарона.
Сам, по сути, не будучи, ну, не будучи, вроде
что
бы.
Что значит не будучи? Вроде от него бы. Исходит, ну, да. От Господа. Господь дает ему его священство выше, в том-то и дело. Потому что он именно имеет право рукополагать. И он рукополагает Моисею. Вот. Точно то же самое с апостолами. Апостольское преемство. Господь их рукополагает Духом Святым, и после этого они рукополагают все священство до сих пор в нашей церкви. Почему?
Апостольское преемство.
Да. То есть, а их священство выше апостолов. Они именно, ну, вот, передают его уже в меньшей трудности. Они уже передают его.
И, кстати, Иисус Навин после Моисея точно так же имел, как вот. Преемник его.
То есть вот, вот это вот, вот, короче, ответить на ваш вопрос невозможно. То есть нужно проследить от начала, а как это делать? Вот, вот именно с Моисеем.
То есть в итоге получается, что если подобие провести, то царь имеет право.
А царя не должно было быть.
Назначать...
Царь это уже, царь, так сказать.
Это, царь появляется гораздо позже. Иудеев не было как раз царя, это было
и не нужен был им царь вообще.
Не нужен был им царь, но они сказали: хотим царей. Вот у всех
вопрос. Как у других.
Царь, и мы хотим царя. Господь даже рассердился немножко, но сказал: ну все равно вы хотите царя, да хотите как у всех.
Самуил огорчился, Господь еще и успокаивал Самуила, сказал, что не тебя они отвергли, а меня.
Да пророк.
Судьи, когда были, они выполняли функцию и священника, и управителя государства.
Это период судей, это такой период, что там вообще о священном...
Смутное время.
Да, это...
Да, да, вы правильно понимаете. Это,
ну,
это
тогда
очень
судья,
близкий, это по
судья объединял себе все, но это был так, настолько период такой, действительно.
Вот все эти двуголовые орлы, они не случайно. Просто власть, она туда-сюда ходит.
В итоге вопрос какой? Для Господа кто главнее? Царь или первосвященник? То есть сейчас Например, если взять наше государство, президент...
Вот это вы подвели.
Почему? Это же не соревнование.
Сергей, симфония должна быть.
Должна быть симфония.
Можно? Патриарх не может не иметь власти над войсками, над экономикой. Это все делает президент.
Сергей, я вам скажу так. Кесарево, Божье Богу.
Да.
Симфония должна быть, но...
Друг, когда-нибудь...
Ну, она же нельзя сказала, две главы, ну, нехорошо.
Но опять-таки, симфония, понимаете, почему мы говорим о симфонии как идеальной форме взаимоотношений? Она-то форма идеальная, но она стала идеальной после того, как иудеи отвергли теократию и захотели просить себе царя. А изначально, если бы они не отвергали Бога властие, никакой симфонии не нужно было бы искать, потому что во времена Моисея и Иисуса Навина лидер народа, он соединял в себе и государственное, и религиозное. И вообще в Израиле, как богоизбранном народе, в лучшие его времена, религиозное было неотделимо от государственного. Оно не должно было. Религиозное было государственным, а государственное было религиозным. И все.
Значит, к этому надо стремиться, чтобы...
А это уже, ну, стремиться надо, но это очень сложно сейчас достижимо. Понимаете? Ну, это сейчас, не знаю, мне сложно представить, как это сейчас возможно. С тех пор, как иудеи отвергли теократию, любая форма взаимоотношений власти и государства, она все равно будет далека от теократии. Теократия – это идеал. Но с тех пор, как ее отвергли, все остальное, так сказать, мы, получается, сейчас ищем идеальные формы из того, что получилось после того, как отвергли теократию.
Я прошу прощения, но, между прочим, Александр Семенович, спросили у Путина, Владимир Владимирович, во что вы верите? Он сказал, Бога верит.
Замечательно, слава Богу.
Мы верующие православные.
Так а мы же не спорим. Мы говорим о том, что и в израильском государстве иудеи изначально находились под водительством Бога, теократия, Бога власти, а потом они сказали, поставь нам царя, обратились к Самуилу, как, чтобы он был, как у прочих народов. Самуил огорчился, а Господь ему сказал, не печалься, сделай, как они тебя просят, ибо не тебя они отвергли, а меня. Вот так.
А по сути, ведь эту роль совмещали себе пророки.
Так при этом Господь все равно не отступил от израильского народа и сказал, что вот хоть и не угоден выбор ваш царя, но если ваш царь будет соблюдать заповеди, я буду с вашим царем и с вами. Вы только заповеди соблюдайте.
Если ты Бога не просто вообще никогда.
И Самуил же сказал им, не бойтесь. Они, кстати, довольно быстро поняли, что они что-то не то сделали. Когда Самуил сказал, что вот там была жатва ячменя, да, и он сказал, будет знамение, сейчас будет гром на небе, его не должно было быть, вот, то вот вы увидите, что вы совершили. И был гром, они перепугались, сказали, помолись о нас Богу, мы поняли, что мы согрешили. А он им сказал, да, этот грех вами сделан, но вы только не бойтесь, от Бога не отступайте и заповеди соблюдайте. И еще и добавил, и я не допущу себе греха, чтобы перестать молиться за вас. Вот так. Они быстро поняли, что они не то сделали.
Да?
Вот. Ну, тем не менее. Грех этот вами сделан, но вы только от Бога не отступаете. Он им сразу, так сказать, обнадежил их, он им надежду дал. Все, сделано. Дальше не отступайте. Тогда апостолы... Ну, нет, да, как бы я потому и...
Это жизненное.
Это жизненное, да. Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее. Смотрите, опять-таки разделяются то, о чем мы говорили, апостолы и пресвитеры. Апостолы стоят первыми. Пресвитеры – это кто? Это священники. Мы сейчас священников называем пресвитерами. Иерей и пресвитер – это сейчас одно и то же.
Это не от семидесяти?
Апостолы? Но тут были апостолы.
Не, апостолы, понятно.
Апостолы здесь...
А пресвитеры?
Нет, пресвитеры это... Нет, это священнослужители. Единственное, что вот тогда пресвитерами, я насколько понимаю, могли обозначать и священников, и епископов. Вот. Хотя вот в послании к Титу, Тит, мы знаем, был епископом критским, апостол Павел пишет, для того я и оставил тебя в Крите, чтобы ты поставил там епископ, поставил там пресвитеров.
Я думаю, что они все тогда были, ну как вот все священники, да, а епископ просто был наблюдатель, ну как, собственно, и слово говорит, они все были старейшинами, то есть старейшинами, правильно, пресвитер?
Да.
Вот. Все были людьми мудрыми, все, но епископ назначался наблюдающим за ними. А потому что разные были места, где-то надо было много священников, где-то надо было мало священников. И, может быть, где-то справлялся и один епископ.
Ну, епископ, кстати, вот мне запомнились слова нашего митрополита на одном из богослужений на проповеди, что дело епископа, одно из главных дел епископа и сейчас, это ставить пресвитеров, рукополагать ставить новых пресвитеров. Да, ну, то есть надо священнослужить. Вот. Вот. Как мы видим, они тоже разделяются. Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили. Вот смотрите, очень важно, что они решения принимают соборно. Вот. То есть не Петр, который сам про себя говорит, что Господь от первых дней поставил меня, да, чтобы из моих уст язычники услышали проповеди. Не Иаков, который... как епископ церкви Иерусалимской, то есть первый епископ, да, а все вместе, вот со всей церковью рассудили, то есть с самых древних времен мы видим с апостольской общины у церкви Христовой формируется и реализуется такое качество, как соборность, о чем мы сегодня и поем в символе веры, да, воединую святую соборную и апостольскую церковь. Избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию, то есть Павел и Варнава, они же пришли из Антиохии на этот собор, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями. То есть Иуда и Сила – это кто? Это тоже апостолы от 70, причем вот тут написано «начальствовавших в слове». То есть пользовавшихся, так сказать, авторитетом, да, и действительно, которые...
В 32 стихе Иуда и Сила, будучи также пророками
да,
обильными
да.
словом, преподали наставление братьям
да,
и
то
утвердили.
Есть, то есть они... Ну, тут вот мы с вами говорили, что слово «пророк», оно...
Апостолы по логике, если апостол натуральный, что называется, от Бога, то он, несомненно, пророк.
Да.
То есть у него есть пророческий дар, то есть непосредственно от Бога ему дано именно словом, как пророк, пророк.
Прорекать, да.
Да,
то есть,
прорекать да. Божье слово.
Угу.
Саша, можно?
Можно.
Я сейчас вот слушал разговор, вот, и вот у меня просто в голове родилась такая мысль интересная. Не слушай лукавого, он хорошего тебе не желает.
Ну, конечно. Да. Лукавый – это шаманчик. Мужей, начальствующих между братьями, да, написав и вручив им следующее. То есть это, получается, решение апостольского собора. Апостолы и пресвитеры, и братья, вот тут еще и братья упоминаются отдельно. Кто такие братья, кстати? Апостолы и пресвитеры, и братья.
Ну, братья, очевидно, это все остальные.
Ну, то есть люди, не носящиеся к апостолам, и, соответственно, не... имеющие священного сана, не являющиеся священнослужителями, да? Может быть, какие-то вот благочестивые, уважаемые, да, в народе люди. Находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии братьям из язычников. Братьям из язычников, подчеркивается, да? То есть имеется в виду как раз вот эти вот новообращенные христиане, которые были обращены в христианство из язычников. Радоваться. По Елику мы услышали, что такое по Елику, поскольку, так как мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили нас своими речами и поколебали ваши души, то есть вот, так, некоторые вышедшие из нас, то есть иудеи, да? Смутили вас своими речами и поколебали ваши души. Опять-таки здесь мы видим, что новообращенные братья из язычников, они еще, ну так сказать, не тверды, разумеется, да, вот в вере, они вот, их легко поколебать вот, речами какими-то, да, соблазнительными. Говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. Вот что важно.
Ну, как мы с Игорем.
В смысле, как мы с Игорем? Что это значит?
Речами соблазнить.
А, соблазнили речами. Да, нет.
Получаем, скажем так, такую жизнь, которую мы заслужили. Самое большое, что самое. То есть получали тех людей, ту ситуацию, которую мы заслуживали. Это вот я, профессор Осипов говорил, что когда гонения были, так император после этого на Византии не гонения, а вот такой был жесткий, что ужас. И какому-то один монах замолился: Господи, да за что ж ты нам такого царя дал, который нас всех мучит? А Господь отвечал: худшего не нашел. Вот что мы заслужили, то мы получаем. По большому счету. Да, по воле Божьей.
Вот смотрите, очень, очень важно еще, смотрите, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. Вот, то есть они, вот эти вот братья, которые вышли из среды иудейской, они это делали самовольно, они это не обсуждали с общиной, с церковью.
С апостолами.
С апостолами, да. Но здесь уже вот очень важно, опять-таки вот, что это не соборное, не общинное решение. А вот это вот решение, оно вообще очень серьезное. То есть говорить вот так вот новообращенным, что вам должно обрезываться. Да? Хотя вот есть церковь, есть предстоятель церкви, апостол Иаков. Да? Чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили. Вот очень важно во всей этой речи, да, во всем этом послании, что все действует, что действуют они сообща, церковно. Собравшись единодушно, рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Почему так хвалят Павла и Варнаву в этом послании? Феофилакт предполагает, что чтобы их как-то не обидеть. Они пришли, а получается, их отсылают назад не самостоятельно, а вот с кем-то еще, с Иудой и Силой, да? Вот. И они тем самым показывают, что они очень уважительно и с любовью относятся к Варнаве и Павлу, вот, называя их человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. То есть они, так сказать, свидетельствуют свое почтение к ним. Вот. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. И это, кстати, тоже здорово и правильно, потому что если бы из Антиохии пришли Павел и Варнава, и они же принесли назад ответ, ну, им бы, конечно, поверили, и никаких бы сомнений не было, но когда еще приходят и представители иудеев и то же самое подтвердят, ну, это-то будет потверже, это как вот печать, так сказать, представители Иерусалимской церкви пришли.
А такой вопрос, а откуда они узнали про такую проблему?
Про обрезание? Да?
Да.
Об этом вначале же говорится. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисеева, не можете спастись.
Все.
Это ж все вот они ходят. Да. Ибо вот замечательно, вот мы говорили с вами про соборность, про церковь, да, что они все принимают соборно, вместе, сообща, написано единодушно, но самое-то главное, что решения принимают все равно не они. Да? Ибо угодно Святому Духу и нам. Вот. Вот оно что. Они делают то, что угодно Богу. Они ищут волю Божию. Они ищут того, что угодно Святому Духу. Помните, я вам говорил, у нас вот как раз в этом семестре, в прошлом уже, на втором курсе, весь по Новому Завету мы весь семестр изучали книгу Деяний. И там преподаватель говорил, что есть такое мнение, что главным героем книги Деяний, некоторые толкователи называют кого? Святого Духа. Нигде о Святом Духе не говорится столько, сколько в книге Деяний. И есть даже вот, если так сказать, расширить это мнение, есть, ну это опять-таки, это просто мнение, но не то, что там закреплено, так сказать, что главным действующим лицом Ветхого Завета является Бог Отец, Евангелие Бог Сын, книги Деяний Святой Дух. Вот. И ни одна книга, вот в чем основная отличительная часть, отличительная особенность книги Деяний, вот в чем ее ценность, в общем-то, что ни одна, наверное, книга всей Библии не подтверждает так истинность воскресения Христова, как книга Деяний. Сколько раз здесь об этом говорится, и как говорил Иоанн Златоуст, что при внимательном и, так сказать, благоговейном, да, изучении книги Деяний, ух, недословно говорится, это суть, книги Деяний, она способна принести человеку не меньше пользы, чем Евангелие. Вот такое мнение. И оно за то. Ну, собственно, книга Деяний, это Господь сказал ученикам, что то, что делали мне, будут делать и вам. Книга Деяний – это повторение того, что происходило с Господом, с его учениками, с апостолом, по слову Господа.
Я хочу добавить, когда вот я вот просто вот читал вот, про Святого Духа, что вот святые отцы, когда писали вот свои мысли, вот там Параскев какой-то и все подобное, ими руководствуется прежде всего Святой Дух. То есть они не от себя это делают, а Святой Дух через них.
Ну, книги называются Священного Писания, да, как Богу Духновенный мир.
Он ими руководит. Вот так
вот. Богу Духновенный. «Ибо угодно Святому Духу и нам», почему добавляется «и нам», ну, они тем самым выражают согласие, выражают, во-первых, они выражают согласие с тем, что угодно Святому Духу, а еще они показывают то, что, о чем говорилось и в начале главы, что они сами так считают. То есть еще до собора что сказано? Когда произошло разногласие, вот после этого, по вопросу об обрезании, и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то есть Павел и Варнава изначально были против вот этого всего, а и когда еще и соборная полнота на апостольском соборе подтвердила их мнение, вот, угодно Святому Духу и нам, то есть и наше изначальное мнение, оно совпадает.
Нет, там написано, что они же начальствовали в этой вот, пусть совсем еще молодой общине, но они же там начальствовали, то есть они и должны обозначать общее мнение, да, во всеуслышание, чтобы никто не сомневался, чтобы никто не заблудился.
Да. Поэтому. Да. «Не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого». Вот это тоже замечательный оборот, что не собираются, так сказать, обременять, да, новообращенных христиан тем, что совершенно не нужно. Всячески, всеми силами они стараются устранить все преграды для...
Не хотят вливать новое вино в ветхие мехи.
Да. Mm-hmm. То есть они всячески стараются устранить все, что может помешать новообращенным язычникам, да, правильно исповедовать христианскую веру. «Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавления на блуда, и не делать другим то, чего себе не хотите». Ну вот Анна сказала, что это может быть, да, приписочка. Не делать того.
Это хорошая приписочка.
Есть такое мнение. Ну, в любом случае это правильно.
Да.
Не делать того, чего вы себе не хотите. Это вообще, это даже люди, так сказать, ну, собственно, это светские люди называют это золотым законом нравственности. Поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступали с вами.
Это, мол, и не поступайте с другими так, как это, не хотите.
Это, да, это, это детям говорят с малых лет. Я знаю, что вот и в воскресной школе у нас это говорят. То есть все очень просто. как бы, ну, это в бытовом языке мы это говорим детям, когда говорим «поставь себя на мое место». Да? Поставь себя на мое место, как бы ты в этой ситуации себя чувствовал. Вот. Поэтому действительно, и это же говорит в Нагорной проповеди Господь Иисус Христос.
Нет, не «и» это же.
Хорошо, это изначально говорит в Нагорной проповеди
Господь Иисус Христос. Да, и вот, может быть, Иоанн Златоуст для того, чтобы оправдать свое вот это замечательное мнение о том, что эта книга может заменить Евангелие, взял и приписал,
ну,
хотя бы.
Не заменить, не заменить, доставить такую же пользу. Евангелие не заменит ничто.
Евангелие не может заменить ничто. И
он говорит, он, знаете, как сказал, что он, сможет доставить, может доставить не меньшую пользу, чем Евангелие. Вот так вот.
Ну, на самом деле, если конечно, я помню. Нет. Но сказано красиво.
Вот, соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы. Соблюдая сие, хорошо сделаете. То есть мы знаем, что впоследствии, когда проводились Вселенские соборы, да, у каждого собора было вот такое вот определение, орос, как его называют, да, Вселенского собора. Вот и у этого апостольского собора, который исторически очень ценен, и книга Деяний, мы с вами говорили, книга историческая, вот она рассказала нам, как проходил этот собор в церкви, в древней церкви. Да? Это было в Иерусалиме, но вот специально вот люди посольство совершили из Антиохии в Иерусалим и потом принесли решение этого собора обратно в Антиохию. Вот. На этом мы с вами, наверное, завершим сегодня нашу такую удивительную, неожиданную встречу. У нас сегодня была встреча, действительно, не часто у нас такие встречи бывают, но все мы говорили о жизненном, о важном, и очень важно, что вот что происходит, когда мы 2 недели не видимся. Вот такой вывод можно сделать. Будем стараться не пропускать по возможности наши встречи. Вот, да, у нас такая сегодня необычная, интересная встреча получилась. Вот. Немножко в другом ключе, чем обычно, да, но очень радостно, что мы затронули жизненные темы и связали их, да, с книгой Деяний.